утра подряд мы с возлюбленным завтракали на берегу. Романтика закончилась вместе с колбасой, прихваченной с базы. Кот в основном проводил время с вождем или старейшинами и ни на минуту не расставался со своей искусно вырезанной индейской трубкой, которую ему торжественно подарили на совете племени. С ними агент 013, или вернее теперь мудрый маленький зверек, обсуждал жизненно важные вопросы типа «Возможно ли в принципе мирное сосуществование с этими подлыми койотами-мингами и неблагодарными собаками-деловарами, с которыми племя зоркого медведя враждовало уже маниту знает сколько весен? А кроме того, вводить или не вводить денежное обращение, а может оставить традиционный бартерный обмен?» Больше всех на этих собраниях говорил кот. Также его можно было увидеть раздающим советы во многих местах, особенно где не просят. Как-то я встретила его на маисовом поле, где, что за напасть, учил озадаченных индейцев правильно выращивать маис без пестицидов. Но не всегда у него это гладко проходило. Например, с той злополучной охоты на бобров профессор вернулся грязный и злой, так и не добыв ни одной бобровой шкурки и поклявшись впредь близко не вмешиваться в жизнь водоплавающих. Якобы необразованные бобры, незаметно подкравшись, общими усилиями опрокинули их каноэ, пока агент 013 с подопечными поджидали добычу совсем с другой стороны. Командор разок-другой сходил на охоту, подстрелил лисицу, причем из лука, одолженного братьями-индейцами. Ружей я у них даже не видела. Это меня огорчило. Нет, не отсутствие огнестрельного оружия, естественно, а бедное животное. Несчастная жертва подлого убийцы, как сгоряча я назвала Алекса, когда тот кинулся ко мне хвастаться добычей. Алекс дулся на меня до вечера, но вечером, сообразив наконец, что был неправ, целый час катал меня на спине. Я завела приятельские отношения с несколькими почтенными женщинами из поселка. Некоторые из них входили в совет матерей, участвуя в управлении племенем. Вот эти иракезы импонировали мне. По сравнению с остальными индейскими народами, они были единственным племенем, где мужчины к женщинам относились как к равным, ведь больше ни у кого из аборигенов Северной Америки не было совета матерей. Иногда вечерами храбрый москит, веснушчатый парень лет 20, очень умный и дружелюбный, рассказывал ребятишкам, рассевшимся вокруг костра, разные сказки и предания индейцев Великих Озер. Всякий раз у костра в это время ошивался какой-то белый мужчина средних лет с пышными усами и бородой, торопливо стенографируя услышанное. Когда он опаздывал, бедному москиту приходилось все пересказывать с самого начала. К тому же бледнолицый заставлял парня говорить помедленнее и повторять предложение по два раза, отчего эти вечерние посиделки у костра стали терять популярность. Но только не для дотошного писаки, который, держа парня одной рукой за шкирку, чтобы тот не улепетнул, другой неутомимо строчил в своей тетради. Однажды, глядя на страдания парня, я не выдержала. «Эй, этнограф или кто вы там? Что же вы так эксплуатируете бедного индейца? Вы бы хоть платили для приличия?» «Я бедный учитель, у меня ни цента в кармане. А тебе-то вообще какое дело, глупая индейская скво?» Сверкнул глазами этот неблагодарный тип. «За глупую скво вы ответите отдельно. Но важно не это. Признайтесь, вы случайно не собираетесь это публиковать?» Мило улыбаясь, поинтересовалась я. Пока он собирался с ответом, я вырвала у него тетрадку, демонстративно пролистав. Интеллектуальный эксплуататор индейцев даже не успел возмутиться. Само собой, он собирался это печатать, естественно, прибрав к рукам весь гонорар. «Да здесь уже практически законченная повесть!» С нарочитым удивлением воскликнула я. «Хотя что тут странного? У храброго москита всегда была очень правильная литературная речь. Молодец, парень! Если издадим эту вещь, ты и я, как твой литературный агент, очень даже неплохо заработаем. Да еще возможные переиздания. Храбрый москит бросил на меня недоверчивый взгляд, подумал и закивал с радостью во взоре. Однако бородатый нахал начал буянить и сделал несколько попыток отобрать у меня рукопись, но был отражен храбрыми индейцами. «Верните мне мою тетрадь, невежественные иракезы!» — взвыл этнограф. Я демонически захохотала, краснокожие поддержали меня согласным воем. Тут кто-то снизу подергал меня за платье. Опустив глаза, я встретилась с укоризненным взглядом Мурзика. «Ну что тебе, агент 013? Говори скорей, о мой хвостатый брат!» Кот молча потащил меня в сторону, ничего не объясняя. Нервно оглядываясь, я видела, что храбрый москит с толпой счастливых ребятишек взял писаку в окружение. Наскоки рассвирепевшего бледнолицего искренне их веселили. «Успокойся, Алиночка, и приглядись к этому джентльмену повнимательнее. Неужели так ничего и не замечаешь?» — с улыбкой поинтересовался кот. «Ничего необычного в небритом типе я не увидела, кроме того, что тот уже зеленый от злости. Посмотри, у него на шее висит такой же медальон-переводчик, что и у нас. Это ребята с одной из параллельных организаций, литературно-искусствоведческой направленности, отправили мистера Лангфелла в прошлое».
«Того самого?
Вот именно!»
«Но зачем?»
«Элементарно, деточка, чтобы помочь написать эпохальное произведение или подправить уже готовое. Какое именно, догадаться нетрудно. Конечно же, песнь о Гаявате».
А мне эта вещь никогда не нравилась. Старательно повредничала я, хоть и была крайне удивлена, но на великого Лангфелла смотрела теперь с восхищением, как на необычную зверюшку в зоопарке.
«Неужели ты хочешь отнять у мира песнь о Гаявате? Несмотря на твой личный скептицизм, все же это пленительное воплощение высокой гармонии и красоты», пафосно объявил котик, страдальчески закатив глаза, после чего вновь напустил на себя высокомерный вид, гордо демонстрируя любимую трубку. В этот момент разбушевавшийся поэт все-таки сладил с бедным москитом и детьми, сумел вырваться и бросился на меня.
«Ладно, ладно, забирайте свои записи», сказала я скорее коту, чем американцу, без сопротивления швыряя в последнего его тетрадь. Лангфелло немножко опешил, но поймал.
«Это действительно его», пояснила я индийцам, указывая на классика и виновато пожимая плечами. «Не можем же мы безоглядно менять историю, отнимая у человека будущий шедевр англоязычной литературы». Бородатый поспешно засобирался, ворча что-то насчет ненормальных индейцев и социально опасного типа, косясь при этом, естественно, на меня. Через пару минут он резво покинул поселок. Профессор проводил его взглядом и, вынув трубку изо рта, миролюбиво заметил: «Одно мучение с этими писателями. Ребятам не рассказывали, сколько у них хлопот было с Пушкиным, который упорно отказывался отправляться под Полтаву. В принципе, справедливо. Ему под пулями ходить не улыбается. Да и нет надобности, он же поэт, а не историк. А вот с Валентиновым было наоборот. Это мой знакомый из Харькова. Дабы не шла в ущерб исторической точности литература, ему, наоборот, нужных персонажей прямо в рабочий кабинет доставляли. Бедного Спартака раз шесть мотали туда-сюда по времени. Восстание чуть не сорвалось.
пока, наконец, автор не сдал свой роман в набор. Ему каждый раз требовалось уточнить какие-то важные детали. «Неужели любой писатель может воспользоваться таким способом добычи материала?» — удивилась я. «Нет, конечно, не у каждого такие связи, да и не каждому это нужно», — профессор заговорщически подмигнул. «Ведь все зависит от того, чего именно ты добиваешься в литературе.